Ну, самая поливаемая тема, которая недавно была, это дженерики.
В чем особенность и, наверное, преимущество языка программирования Go?
Ну, если посмотреть на историю Go, то создатели языка довольно ревностно к своим принципам придерживались.
Программирование стало таким хайповым. Я туда приду, я что-то выучу, буду зарабатывать очень большое количество денег.
Это программирование равно много денег.
Да.
Всем привет! Это «Код и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. В нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим о сложных технических хайповых вещах простым языком. Сегодня мы поговорим про язык программирования Go, работа над которым началась аж в 2007 году в недрах компании Google. Сегодня этот язык программирования широко применяют такие международные технологические компании, как Google, Apple, Uber, Booking и многие другие. А как обстоят дела в Казахстане? О самом языке программирования, сложностях перехода, рынке специалистов сегодня мы и поговорим. У меня в гостях Артём Туркин, руководитель направления разработки Альфа-Банк Казахстан и техлид Колеса Групп Амангельды Кадыл. Ребята, привет! Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в подкаст.
Спасибо, что позвали.
Вам спасибо, что пригласили.
Ну что ж, давайте тогда будем знакомиться. По традиции нашего подкаста я попрошу вас рассказать немного о себе.
Меня зовут Амангельды Кадыл, в разработке уже где-то 10 лет в коммерческой, программировать начал еще в первом классе.
Ого, что ты написал в первом классе?
В первом классе у меня был, в школе был компьютер Корвет, если кто помнит, советский такой, IBM подобный, и там подобие какой-то бейсика была, я там научился первый раз рисовать кругляшки, квадратики в графическом режиме. Вот это первая программа, которую в жизни написал.
Я в разработке почти 8 лет, свою карьеру начал в банковской сфере, ну и так и продолжилось. Сейчас работаю в Альфа-Банк Казахстана, руководителем направления по разработки. Основная сфера — это глубокая аналитика больших данных, реал-тайм-аналитика и реал-тайм-маркетинг.
Звучит очень интересно. У меня вопрос. Как вообще так сложилось, что вы решили пойти по пути программирования? Почему вы выбрали программирование и делом всей вашей жизни?
Вопрос довольно сложный, потому что на него хорошего ответа нету. Потому что какую-то альтернативу для себя я на самом деле никогда и не видел. Всегда нравились компьютеры, что-то с ними делать, и всегда хотелось что-то построить, что-то сделать, что-то большое, что-то крупное, что-то сложное.
Классный, Оман, а у тебя?
Получилась такая ситуация, на самом деле, я сам не учился на программиста, я по образованию инженер-металлург цветной металлургии и благородных металлов.
Ого, какой необычный кейс.
Да, и программирование в свое время было моим хобби, и в какой-то момент, начиная где-то с окончания университета и работы на заводе, я в какой-то момент перегорел от работы на заводе и решил все-таки обратно уйти в программирование, и в целом нашел себя там.
А какие языки программирования вы знаете?
Как бы знаю или владею? Вот немножко разные. Дело.
Давай, наверное, владеешь.
В основном приходится писать на Go, приходится писать местами на PHP. Раньше у меня был опыт работы и написания кода на сях, на Ruby, на Python. Из интересного было на Erlang. Вот как-то так.
Ну, у меня тоже основной язык сейчас это Go. До этого основным языком был C-Sharp и так немного JavaScript.
Вы знаете, когда я готовилась к подкасту, первый вопрос, который у меня родился в голове, какое количество языков программирования в мире вообще есть? Я думала, наверное, 200. Ну, потом начала сопоставлять языки программирования с обычными языками. Думаю, нет, наверное, в районе 500. В общем, я пошла гуглить эту информацию. Я была глубоко поражена, когда увидела, что это, оказывается, несколько тысяч языков программирования в мире существует. Вот у меня вопрос к вам, как к опытным. Зачем нам такое огромное количество языков программирования?
Смотри, ты, скорее всего, увидела только живые языки, а есть еще мертвые языки, которые практически не используются, которых на самом деле языков программирования гораздо больше. Даже языки программирования в большинстве своем даже создают студенты для того, чтобы показать возможность, как курсовую работу и так далее. А языки программирования в большинстве своем используются для решения конкретных задач. То есть какой-то язык программирования больше всего подходит для решения какой-то конкретной задачи. И поэтому существует такой большой зоопарк. Ну и еще, конечно, влияет эволюция и восприятие разработки как таковой. Если раньше было стандартом де-факто писать на перфокартах, сейчас никто так не программирует как таковой. До этого было писать уже более высокоуровнево на ассемблерном коде, его тоже сейчас нету. Все практически пишут на высокоуровневых языках, где-то с garbage-коллектором, где-то с объектно-ориентированным стилем, и это позволяет им в большей степени упростить разработку и повлиять на TTM.
А сколько тогда живых языков программирования, вот как вы называете это, да, рабочих, которые действительно пользуются популярностью, которые помогают решать проблемы?
Точно цифры, конечно, это субъективное мнение. Из прикольного насчет языков программирования могу рассказать про один язык, используется в банковских транзакциях. Не Fortran, а Cobol. В 90, ну, на тот момент я статью читал в 2018 году, 95% всех финансовых мировых транзакций проходят через программы, написанные в 1970-х годах.
Ого.
И это настолько меня удивило, то, что сейчас существует столько языков программирования, которые позволяют очень быстро это делать, очень выразительно это делать, но в то же время все еще используются языки программирования, которые были созданы, и программы написаны не в 1970-х годах. Угу. На удивление, вот это все еще живет. И на удивление, те люди, которые пишут на Коболе, эти 70-летние стариканы, на самом деле у них даже самая высокая ставка по часовой работе, они в основном в Америке, и они, грубо говоря, у них работа на месяц, на годы вперед расписаны. Так что даже старые языки выкидывать из строя не стоит, потому что оно всегда будет иметь какое-то свое комьюнити, и оно когда будет пользоваться.
Еще один момент, да, о котором там очень часто говорят на рынке, что если вот, ну, обычно студенты, когда стоят перед выбором, какой же язык программирования там начать изучать, чаще всего есть такая рекомендационная схема, что если ты фанат Apple, то иди учи Swift. Если ты фанат банковской сферы, как, наверное, в твоем случае, Артём, там учи Java. В чем особенность и, наверное, и преимущество языка программирования Go?
Go легок к изучению относительно просто в своей синтаксисе, структуре. Гораздо проще, конечно, на Go перейти, если уже знакомы с C-подобными языками, например, Java, C-Sharp, C, плюсы. Но с нуля тоже довольно легко начать. Если мы говорим именно про изучение самого языка. Если про программирование, то да, здесь про вхождение немного сложнее, и, в принципе, как и с любым языком, нужно понимать, как работают алгоритмы, логика и все остальное.
На том же Java, ну, ладно, не Java, на Python, можно написать какую-нибудь... в одну строчку можно опустить HTTP-сервер, да?
Я знала, что проще всего Hello World как раз-таки написать на Python.
Да, и получается, на Гошечке ты просто так это не сделаешь. Это займет как минимум с обработками ошибок, со всеми действиями, как минимум 10-15 строчек кода, если все правильно сделать. И в этом плюс и в этом минус на самом деле. Минус в том, что он низковыразительный. То есть, когда ты плотную работаешь с программированием на Гошечке, тебе приходится вникать в чужой код, тебе приходится читать очень большое количество кода, потому что оно объемное, оно невыразительное. Но в то же время с этим достается простота. Ты возьмешь код, написанный на Go версии 1.0 или написанный вообще другим человеком из-за того, что есть у Гошечки стандартный тулик через GoFMT, и в целом весь код выглядит одинаково, и он тебе, ну, как бы не дает иначе написать, тем, как принято на нем. Go легко читать.
Читать легче, чем писать на нем?
На самом деле, писать сейчас стало легче. Не знаю, ты юзал, нет, есть такой Copilot.
Хотел попробовать, но руки так и не дошли.
Да, блин, очень классная вещь в плане того, что вот с Copilot мне стало гораздо легче писать на Go, потому что стандартный вот 30% моего рабочего времени уходило на обработку ошибок, как их в логгер завести и так далее. И Copilot это все забирает. Но в целом,
что
да,
это за функция?
Copilot это как второй пилот на самолете, который тебя страхует. Суть в чем? Эта система автоматически контекстно дополняет, дописывает до тебя код.
То есть ты интегрируешь.
Да, оно поддерживает современные IDE-шки, оно вставляется и позволяет тебе практически, ну, какие-то типовые базовые вещи взять на себя, а тебе сконцентрироваться больше на бизнес-логике или написании конкретной задачи.
То есть это упрощает разработку. Хорошо, вот смотрите, рейтинг языков программирования для бэкэнда регулярно меняется. Я смотрела буквально вчера там обновленный список языков, топ-10, наверное, языков программирования, популярных в 2022 году для бэкэнда. Туда входят такие языки, как PHP, плюсы, C, Java, там, и среди них есть Go. Вот у меня, следовательно, напрашивается вопрос, чем вызвана такая популярность у Go, почему за такое, ну, наверное, за последние годы он стал таким востребованным?
Конечно, это хайп. Все хотят на Go, но почему? Есть, конечно, и нормальные причины. Go относительно быстрый язык по сравнению там, с PHP, Python, интерпретируемыми языками, там небо и земля. Uh-huh. По сравнению с теми же Java и C-Sharp, работает в каких-то случаях немножко медленнее, в каких-то случаях быстрее, но в основном быстрее. Из больших плюсов это то, что развитие Cloud Native и всего остального, Go намного проще развертывать. Когда ты скомпилировал уже проект, собрал его, у тебя всего лишь один файл. Uh-huh. Ну, это если не считать конфигов. Если сравнить с Java или C-Sharp, то Java — это гигантский пакет JAR-файлов,
да,
который как-то развернуть, а еще и JVM-ку натюнить нужно.
Да, если еще это HTTP-сервер, да, то тебе еще Apache нужно, или не знаешь, на чем сейчас Java
Вау,
уже
какие
понимает.
Сложные технические термины. Мы, кажется, слишком глубоко уходим.
Ну, если C-Sharp, то это куча диалогов и один экзешник. Ну, сейчас .NET Core есть, который под Linux работает. Там немножко другое. И что в случае Java и C-Sharp, нужно тянуть еще и runtime среду, mm-hmm. где это все будет запускаться. Это уже много. Если сравнивать, сколько места нужно на диске для того, чтобы Java-приложение запустить, давайте C-Sharp, потому что мне с ним больше опыта.
Uh-huh,
C-Sharp и Go, то в C-Sharp обычно размер приложения составляет вместе с рантаймом и всем остальным порядка 700 мегабайт, то в Go это, в принципе, может уложиться в 20 мегабайт.
Вот, то есть совсем немного.
Да, в 35 раз меньше.
Угу.
Плюс запустить, ну, намного проще. Если с Java и C-Sharp там нужно с рантаймом поколдовать, чтобы это стартануть, угу. то в Go это просто исполняем файл. Его запускаем, он работает.
Я немного дополню Артема. Как таковой, язык Go создавался как раз для решения таких проблем, к которым столкнулся в свое время Google. То есть у них имелось очень большое количество команд, которые писала на Python, которые являются практически интерпретированными языком, которые писали на сях, которые писали на других, на Java, скорее всего, у них то же самое было, они хотели упростить и предоставить базовый тулинг из коробки как таковой. Если посмотреть стандартный Go, он имеет очень полноценный и очень богатый тулинг. То есть у него из коробки имеется автоформатирование.
Что такое тулинг?
Тулинг — это сопутствующие утилиты приложения, которые позволяют работать, отлаживать приложение. А-а-а. Например, это яркий пример, что Гошечка по сравнению, например, я больше на
Мне так нравится, как ты говоришь, Гошечка, столько любви вкладываешь.
Да,
в этот
да.
язык.
У меня вон мой гофер там стоит, любимый. И суть. В Гошечке даже из коробки есть профайлер. На каждом языке прямо из коробки тулингом идет профайлер. Автоформатирование, отладочка. Там все из коробки есть. И его создавали для решения прикладных проблем. Не каких-то, как сказать... академических, если возьмем скалу, например, которая практически создана академией, людьми, которые более научной сфере, Go более прикладная программа, которая позволяет очень быстро скомпилировать, то есть у него нету, как по сравнению с сями, препроцессора, если mm-hmm. сталкивались, то есть у него всегда идет быстрая компиляция, у него, потому что препроцессинга не происходит, поэтому приложение на Гошечке практически за секунды компилится. И они имеют встроенный рантайм, по сравнению, например, когда этого Артем говорил, что есть рантайм у C-Sharp, есть рантайм у Java, оно весит очень большое количество, а рантайм у каждого приложения фактически создается во время компиляции, в самом бинарнике зашивается, и оно больше ничего с собой не тащит. Ну, с одним исключением, когда у тебя есть Sigo.
В какой раз убеждаюсь, что программисты настолько предприимчивые люди, что все время стараются облегчить себе работу, и, наверное, благодаря этому в том числе, да, рождаются еще другие языки программирования. Вы вот прям с такой любовью рассказываете про Go, но я так понимаю, что, учитывая ваш опыт работы, вы не сразу начали программировать на Go. Вот мне интересный вопрос к вам двум. Вообще, какие языки, с каких языков программирования вы переходили на Go, и какие были сложности? Артём?
Ну, я переходил с C-Sharp, это основной язык был как раз в uh-huh. банке на тот момент, и мигрировали на Go.
То есть это было uh-huh. уже решение принято, или ты был инициатором того,
чтобы... Я был инициатором.
Ага, а какую ты проблему хотел решить?
В тот момент мы как раз переходили с корпоративной сервисной шины на больше Cloud Native,
uh-huh.
развертывали как раз-таки, ну, не Kubernetes, мы HashiCorp Stack разворачивали.
Uh-huh.
И, ну, если копнуть чуть глубже, он на Go написан весь.
Mm-hmm.
Посмотрел, довольно интересный язык, парочку своих личных проектов сделал, чтобы вообще поиграть с ним.
Mm-hmm.
Понравился, намного проще писать, намного меньше, намного лучше в докер-контейнерах работает, развертывается. Тогда еще проблемы с .NET Core были.
Mm-hmm.
И постепенно начали писать сначала один проект, потом второй проект. Потом все проекты уже на Go начали писать в команде.
А сколько времени вот у тебя занял сам переход с одного языка на другой, когда ты уже вот мог запускать код в продакшн?
Наверное, недели три.
То есть достаточно быстро.
Ну, это еще и для того, чтобы написать сам бизнес-сервис и получить задачу, чтобы это сделать.
Ты один это делал? Или ты параллельно с кем-то из команды начал изучать этот язык?
Первый сервис я сам сделал, потом показал другу в команде. Он тоже понравился, тоже Go за выходные посмотрел, сделал несколько небольших Hello World проектов и тоже начал писать.
Здорово, интересная история. И полезная, самое главное. Аман, как у тебя было?
Получается, Гошечка, я пришел Гошечку из PHP, как такой, я больше в веб-деве был, и в какой-то момент у меня в докере, по-моему, где-то там не в докере, даже Rancher назывался, еще до Kubernetes была своя такая платформа для оркестрации, и мне надо было снимать метрики с PHP, FPM, и тогда на тот момент не было экспортера прометеевского, написанного на PHP, и был только на Гошечке. Я такой, ну ладно, напишу, что тут делать. И потом втянулся, потом одного робота телеграммовского написал, ну дай-ка попробую. И вот пошло-поехало, и со временем вот сейчас чисто на Го пишу. Разные продукты. Ну, честно, из интересного сейчас вот у меня Гошечка используется для телефонии, вплоть до реал-тайм обработки звука и таких интересных вещей.
Кстати, вот вы очень интересную тему затронули на самом деле. Я очень часто слышу такое мнение от разработчиков, что синтаксис у языков программирования в принципе похож. И как таковой переход как бы занимает немного времени. Да? Там, вот, Артём, у тебя там это было 3 недели всего лишь. У меня тогда вопрос. В чем принципиальная разница между всей той тысячей языков программирования?
Они решают разные конкретные задачи. То есть каждый язык по-своему решает. Есть функциональные языки программирования, есть, получается, императивные и различные типы языков, которые предназначены для решения каких-то узких бизнес-кейсов либо каких-то конкретных проблем.
Ну, с моей точки зрения, отличие именно от самого синтаксиса, как писать код, не зачем, лежит на самом создателе языка. И, ну, если посмотреть на историю Go, то создатели языка довольно ревностно к своим принципам придерживались.
А какие у них принципы были?
Ну, самое простое то, что... Ну, самая холиварная тема, которая недавно была, это дженерики.
О, да.
Кстати, я слышала, да.
Создатели очень не хотели их внедрять, хотя комьюнити очень хотела их.
А почему не хотела?
Ну, создатели считают, что и так уже есть инструментарий, например, вот генераторы, которые позволяют решить это немного другим способом и как бы лучшим способом. Зачем нагромождать язык? Но комьюнити с ними хочет поспорить, потому что большинство разработчиков все-таки перешли с других языков, C-Sharp, Java. Там дженерики, особенно в C-Sharp, везде используются и довольно удобно. Поэтому принципиальность вот разработчиков очень сильно сказывается. В Go, ну, самый такой, может быть, незаметный, но самый, по крайней мере, для меня неприятный момент — это работа с датой и временем. Когда нужно форматировать, и это не классическая строка с Y, M и так далее, а какая-то магическая дата.
Вот можно поподробнее, я вообще даже не сталкивался с таким проблемой со временем.
Ну, если в C-Sharp или в Java, чтобы вывести, распечатать там год в четырехзначном, мы должны напечатать просто 4Y.
Я тебя понял.
Go, да. Там...
Там зашито время создания Гошечки или что-то типа того. 2006 год, что-то чем-то связано.
Причем эта дата только для создателя имеет какое-то значение, а для всех остальных вообще ничего не значит.
Но принцип взял свое.
Да. Но там дата и время с точностью до наносекунд, по-моему.
До наносекунд, по-моему, да.
И это нужно помнить.
Обалдеть. Слушайте, а с какого языка программирования проще всего тогда переходить на Go?
Да в целом с любого, на самом деле.
У Go свои принципы есть, которые довольно сильно отличаются от стандартной разработки того же чистого кода. Не всегда стоит его придерживаться именно в Go, и не, большинство проектов не придерживаются именно чистой архитектуры, разделенной по слоям.
То есть не придерживаясь вот этих принципов, тем не менее можно написать хороший рабочий код?
Да. Ну, в Go там есть свои принципы, которые отличаются. И когда переходишь, ну, особенно с Java, корпоративного языка, где все по стандартам ты делаешь, чистая архитектура и так далее, то в Go начинает это тоже просачиваться, и не всегда лучший код получается.
Вот у нас во втором сезоне был очень классный выпуск с Python-разработчиком, который как раз-таки рассказывал о том, что почему Python в последнее время настолько хайповый язык и популярный. Ну, во-первых, потому что огромное количество данных есть, да, с которым этот язык может работать. Второй момент — это интуитивная простота и понятность этого языка. То есть, ну, как ранее уже мы говорили, да, о том, что там элементарную команду Hello World можно там написать в одну кнопку. Язык понятный, интуитивный, поэтому порог входа достаточно узкий. А что вы можете сказать насчет Go?
Вообще, изначально Go был придуман для решения системных задач, то есть это язык для системного программирования, не сказать, не для продуктового, так скажем. Изначально он был заточен, и поэтому многие такие вещи, которые есть на питоне, в угоду выразительности, они сделаны в угоду простоты и понимания таких сложно читаемого кода, который непосредственно работает с памятью, с сетью, с данными, сокетами. Но в целом Go имеет большое комьюнити такое, в данный момент уже Go имеет такое же комьюнити, как у питона, ну, возможно, чуть меньше, но в то же время...
Общемировое ты имеешь в виду? Или
да, на самом деле Go сейчас очень дико популярен, потому что вплоть до, ну, как я знаю, даже из последнего Apple даже использует в каких-то частях для iCloud использует сервисной части Гошечку. И как такое многие компании уже переходят, потому что многие такие вещи базовые, которые предоставляет Go, это базовая кросс-компиляция, можно, например, из-под Mac собрать бинарник под винду и как ты хочешь. И как говорил Артем, получается в Go нету виртуальной машины, которая съедает в своем ресурсе, и на самом деле Go можно использовать как интерпретатор. Если вы работаете с Гошечкой, вы знаете, что вы можете собрать бинарник как через GoBuild, так и можете собрать через GoRun, практически как запустить PHP-программу, скормив его PHP-файлик и все, либо Python-файлик. В этом плане, на самом деле, Go сейчас тоже весьма имеет низкий порог входа. На самом деле, он раньше был гораздо выше. Почему? Потому что не было нормальных IDE-шек в свое время. Люди больше всего на Go-шечке писали изначально на блокнотиках, грубо там Sublime или на чем-то еще. Это со временем только у нас сейчас появился GoLand, VS Code с поддержкой нативной отладочки Go-шечки, которая практически, если ты работал, особенно в частности с JetBrains-овской экосистемой, тебе перейти из, не знаю, из PHP или в Гошечку практически ничего, потому что у тебя окружение практически абсолютно одинаково, те же языковые конструкции, да, какие-то тонкости имеются и все.
Ну, еще один из плюсов Go — это когда ты можешь провалиться в любые исходники, да, в любой библиотеке. И плюс именно самого синтаксиса Go и языка — это то, что ну, вариативность написания одной и той же конструкции, она практически всегда одна.
Да.
И одну и ту же задачу одним способом решаешь. И тебе очень легко читать исходники чужих библиотек и понять, что там внутри происходит.
Вот ты совсем недавно сказал о том, что Java — это такой очень строгий, структурированный язык, в отличие от Go. Ты представляешь банковскую сферу, и, ну, кажется, что Java идеально подходит, это идеальный язык, который вот прям очень хорошо интегрировался в банковскую систему. Как удалось найти компромисс между таким структурированной Java и, может быть, где-то немножко хаотичным Go?
Ну, если мы говорим про начало 2000-х, там 2005-2007, то это, да, строгие законы, все в костюмах должны ходить, включая разработчиков, что очень неприятно на самом деле.
Я слышала, что у HR-ов, типа, один из причин отказа разработчиков от офферов было то, что, типа, там дресс-код, нужно ходить в рубашке и пиджаке.
Это довольно частая тема была в Народном банке, пока дресс-код был. Да, несколько кандидатов реально просто отказывались, потому что нужно ходить в костюме. Ну, или хотя бы в рубашке.
Что неудобно.
Да. Ну, рубашки, брюки. Куда лучше в майке и в джинсах ходить?
Куда удобнее, мне кажется. Да. Особенно, когда ты программируешь.
Ну, сейчас новая тема — это удаленная работа.
Да-да-да.
Но раньше дресс-код был. Но, в принципе, время идет, время меняется. И смотря на крупные IT-компании, там Uber, Google и так далее, все видят, что... Ну, и сам рынок меняется. Какой сейчас банк без IT-услуг. И да, направление изменяется и культура меняется, потому что, смотря на IT-гиганты, это в основном стартап-культура, то и культура в крупных корпорациях уже постепенно каким-то образом мигрирует на стартап.
Рынок уже диктует свои условия.
И рынок, ну и плюс, да, подход именно стартапов оказался более выигрышным, нежели чем строгая бюрократия, подписание каждой строчки кода и строгое регламентированности.
Ну, классно. Аман, расскажи, какие колеса групп делает проекты сейчас на Go?
Из текущего сейчас я занимаюсь телефонией, и Гошечка, например, из последнего написал интеграцию с генерацией голоса из текста и отправкой его RTP-трафиком в Asterisk, чтобы пользователь это все проигрывалось. На удивление, Гошечке мне легко было это написать, я даже изначально не представлял, как это работает, готовый либо не было на GitHub'е нормально работающий, и в итоге взял RFC, написал по RFC-шке, и в целом все получается. На Гошечке можно делать очень прикольные вещи, и вот одно из них.
А давай вот очень просто. Как Go теперь помогает бизнесу колеса групп?
На Гошечке наши сервисы позволяют, во-первых, написать с более быстрым TTM, что для бизнеса на самом деле будет критично.
TTM, я знаю, это time to market.
Да, то есть написать какое-то приложение, базовые веб-сервисы, как говорил Артем, на Гошечке гораздо быстрее, гораздо проще. И это...
То есть какой-то сервис колеса групп сейчас, благодаря тому, что вы внедрили Go, ускорил этот процесс?
Да, на самом деле их гораздо больше, там около 50 микросервисов, даже гораздо больше точное количество.
О двух-трех можешь рассказать? Интересно.
О двух-трех?
Вот очень просто, чтобы
очень
я
просто.
Поняла.
Давайте расскажу про фотографии. У нас в отдачах фотографии хранятся у пользователя в одном формате, отдаются абсолютно во всех в 4 или в 5 форматах. И раньше это был изначально PHP-шный скрипт, переключив его на Гошечку, и мы получили буст там то ли на порядок, то ли где-то так. То есть 10-15 раз
упростили
сам да.
процесс. Мы прям поем оду тому, какой прекрасный язык программирования Go. Но у всего прекрасного минусы тоже есть. Вот мне интересно ваше мнение. Какие минусы есть у Go?
Ну, из минусов с точки зрения именно корпораций, не все корпоративное хорошо интегрировано с Go. Не для всего есть хорошие трава, не везде есть поддержка от самого вендора. Ну, самый яркий пример — это Oracle база. Она практически везде, но с ней очень тяжело из Go работать. Есть трава от комьюнити, которая в принципе, работают и выполняют свой функционал, но не весь функционал Oracle, то, что, например, на C-Sharp можно сделать, можно реализовать на Go. Это вот самый большой минус.
Я скажу один минус в Гошечке, который мне даже до сих пор бесит, это работа с флагами и опшенсами в аргументах в Go. Если ты знаешь, что стандарт де-факто, ты, если пишешь, это две черточки и длинные аргументы, одна черточка шорт-аргумент, в Гошечке по умолчанию одна черточка, и это лонг-аргумент. Вот у меня всю жизнь это бесит. То есть это ломает мои стереотипы, которые Unix-вейные стереотипы, которые в меня закладывались, не знаю, очень давно. Гошечка сейчас решила, так сказать, большую часть проблем, которые имела в 2009-10 годах, которые, ну, больше к ней возвращаемся. Новых проблем особо, да, из последнего, чего хотело все сообщество, это были дженерики. Вот 18-я версия буквально, по-моему, недели 2 или 3 назад, или месяц где-то релизнулась, и сообщество получило то, что оно хотело. И сейчас особо проблем, надеюсь, нету. Ну, я практически не сталкиваюсь. Все, что мне надо, обычно находится на GitHub'е. Если этого нет, то я обычно пишу сам, и в целом мне это все получается.
А вот мне интересно, вы говорите, сообщество было против, там основатели были свои принципы. То есть в IT-комьюнити это прям тоже что-то типа митинга бывает? То есть если разработчикам что-то не нравится, они начинают поднимать эту тему, обращать внимание создателей, и создатели как-то это меняют? Или как это происходит?
Обычно это какой-нибудь еще на GitHub'е залайченное до максималок, и там обычно простыня из на 5, 10, 15 страниц.
С комментариями?
С комментариями.
Но если это не помогает, то Twitter, Reddit и все остальное соцсети включаются.
Вот как это работает.
Поехали.
То есть, сперва подход такой инженерный, после инженерный подход не работает, уже социологический фактор включается, и все.
Вот вы в самом начале нашей беседы рассказали о том, что Go используют такие международные технологические гиганты, да, как Google, там, Apple и так далее. А какие в Казахстане у нас компании применяют Go помимо там Альфа-банка и Колесо Групп?
Технодом. Недавно вот как раз с Артемом познакомились там на их митапе по Гошечке.
Ну, практически все банки в какой-то мере применяют Go. Торговые сети, ну, это Технодом, Soulpack, кажется, тоже в какой-то мере. но у них разработка не так активна. Трейдерские компании тоже пишут сервисы на Go. В принципе, практически в любой сфере можно найти. И, ну, конечно, стартапы.
Вот еще один интересный момент, который тоже я узнала, и он, честно говоря, меня поверг в шок, когда я готовилась к подкасту, о том, что спрос на разработчиков в этом году увеличился аж на 190%. Наверняка вы работаете с наймом людей в своей команде. Расскажите, как сейчас обстоят дела с Go-разработчиками в Казахстане?
Ну, дела обстоят для работодателя очень печально, потому что их очень-очень мало.
Очень-очень мало — это, ну, вот, допустим, казахстанская комьюнити Go-разработчиков — это сколько человек? Вот,
честно говоря, сложно даже прикинуть, но...
Ну, 1000 есть хотя бы?
Я думаю, больше. 2, может, 3 тысячи. Ну, плюс новые люди все время заходят. Ну, найм, очень много вакансий. Очень мало резюме свободных.
А
все
реально,
кто-то где-то работает.
А реально найти там, например, мидла или синьор Go-разработчиков в Казахстане?
Смотря какие требования предъявлять. Именно чтобы досконально знал глубины языка, с этим очень сложно. Таких, наверное, ну, на одной или на двух руках можно пересчитать людей. Если именно синьор-разработчика, который знает Go, это уже проще. Чаще всего это люди, которые переквалифицировались, либо которые там за пару недель, пока оформление идет, могут переквалифицироваться.
А, то есть у вас такие кейсы были, что у человека был интерес к Go на момент собеседования? Расскажи поподробнее.
Ну, в принципе, когда я набирал сеньор-разработчиков, половина сотрудников, которых в итоге наняли, как раз были люди, которые хотели переквалифицироваться. Это были сеньор-разработчики, которые работали на других языках, в основном на C-Sharp. И пока найм, проверки и все остальное было, потому что, ну, в банковской сфере эта бюрократия очень долгая, они изучили самостоятельно язык, и когда пришли, уже более-менее готовы были.
А вы их оцениваете?
В течение недели где-то смогли уже заонбордить и начать полноценно разрабатывать.
Вот ты говоришь, брал синьор разработчика, который там знал, я так понимаю, какой-то язык программирования очень хорошо, но при этом готов был выучить Go до момента выхода. А когда он к вам в компанию приходил, он был уже как синьор, вы его оценивали, или он как джун все-таки был?
Как разработчик синьор, как именно Go-on разработчик, ну, это уже довольно сильный middle был чаще всего.
О, интересно.
Потому что, да, ну, знание языка на самом деле тебя даже в большинстве случаев джуном не сделает. Потому что, да, нужно понимать принципы самой разработки, что и как делать.
То есть чем технически выше у тебя уровень, тем проще тебе войти в новый язык.
Да?
Да.
Интересно.
Это, ну, в разработке в целом-то.
Да, язык программирования — это один из инструментов разработчика. Ну, бизнес-анализ — тоже один из инструментов разработчика, который сеньор должен обладать.
Аман, расскажи про свой опыт хантинга Go-разработчиков.
Да, у нас, получается, год назад впервые в компании открылась вакансия Go-разработчика. И даже сам, когда устраивался в компанию, не шел на Go-разработчика, я шел на PHP-разработчика совместно с Go. Мы открыли целиком вакансию на Go-шечку, и найти человека была очень большая проблема. Потому что больше
всего... Сколько времени вы потратили на поиск?
Нет, на удивление мы немного времени потратили, но перебрав столько людей, перебрав столько CV, посмотрев на интервью, в большинстве своем люди, которые к нам приходили, имели где-то от 3 месяцев, от 4 месяцев разработки и слабо местами представляли, вот как до этого Артем говорил, они знали язык программирования, но не понимали, для чего его применять и как с ним работать. То есть в большинстве своем у разработчика должно быть понимание, что язык программирования — это инструмент, на базе которого ты проецируешь свои мысли либо какие-то задачи, которые тебе нужно реализовать с помощью него. Это во-первых. Во-вторых, это очень большие запросы по заработной плате. Я просто удивился. Вот.
То есть люди не знают, не владеют Go, не понимают, зачем его нужно.
Нет, они владеют базово Go, но уже просят, как на тот момент, как я сеньор получил. В последнее время как будто у меня ощущение, что программирование стало таким хайповым, я туда приду, я что-то выучу, буду зарабатывать очень большое количество денег.
Да, ну, программирование равно много денег.
Да.
А еще лучше DevOps.
Да. Это, кстати, вообще, по-моему, хайп последних пару месяцев.
Вот Там точно запросы очень и очень неадекватные.
Я вот на днях вот как раз с этим и столкнулся.
Классную тему вы поднимаете. Не скрою, что одна из моих любимых — это тема денег в IT. А можете примерно сориентировать, допустим, сколько сейчас стоят специалисты, там, джуны, синьоры, мидлы в направлении Go-разработки? Ну вот какая-то средняя температура или средняя вилка по рынку. Вы как люди,
которые... Я бы примерно, очень субъективно сказал, что, к сожалению, свою не могу озвучивать, но озвучу то, что я слышал. В целом джуны начинают где-то от 400. То есть мидлы уже уверенно уходят до 900.
Давай 700-800. То есть джун — это человек, который прошел курс по Go и имеет какой-то опыт или опыта не имеет?
Какой-то опыт уже имеет.
Какой-то опыт имеет. То есть, какие-то
то есть это не стажер, который обучается, это который, человек, который базовый Hello World напишет, базово, не используя там Fast HTTP, стандартный HTTP, который предоставляется, написать какой-нибудь базовый HTTP-сервер и что-то там, какую-то бизнес-логику накрутить.
То есть джун 300-400.
300-400. Мидлы ориентировочно 700-900, и, сеньоры в зависимости от грейдов и выше, и там начинается уже лям где-то полтора.
Да, я добавлю еще, что зависит от компании еще. В стартапах платят больше, в крупных
риски,
компаниях,
наверное,
меньше, да. Но здесь, да, стабильность.
У меня тогда такой вопрос. Вот если говорить про Go, как сам язык программирования, допустим, я захочу перейти там из своей сферы в разработку. С чего мне нужно начинать учить Go?
На самом деле есть два ресурса базовых, которые предоставляются, даже базовых, по-моему, своими разработчиками Go, если не ошибусь. Это Go by Example и Go Tour. Базово, если пройти Go by Example, Go Tour, уже есть четкое понимание, как работает язык. Основными примитивами языка — это каналы, концепции самого языка, в целом, как работает. И там даже чуть-чуть, по-моему, углубляется в отладочку. И все. Этого уже базово хватает, если ты это освоишь и сможешь как-то базово применить какой-нибудь сервис, написать хоть just for fun для себя, ты уже можешь, в принципе, попробовать... пособеситься, не знаю.
А сколько времени вот у меня уйдет на то, чтобы вот изучить там какие-то базовые вещи на Go, чтобы вы меня взяли на зарплату джуна в своей компании за 300 тысяч тенге?
Ну, от твоей упорства зависит, как ты будешь его изучать.
Хорошо. А сколько стоит курс Go разработки? Бесплатно. То есть главное желание.
Ну, в принципе, да, обучение там от пары недель до месяца-двух.
А у меня такой вопрос. Нужно ли мне знать еще какой-то язык и параллельно учить Go? Или я вот как белый чистый лист беру бесплатный курс по Go-разработке, начинаю его изучать, отправляю вам свое резюме, и вы такие думаете, клево, она на джуна подойдет.
Ну, чисто навряд ли. Почему? Потому что базовое понимание работы программирования, технологии, вообще устройства операционных систем, как работать с файловой подсистемой, хотя бы базово баш иметь, знать, как это вообще с чем связано. Человек должен изначально хотя бы эти примитивы знать.
То есть так не получится просто изучить Go и сказать, я джуник
водитель. Если ты просто изучишь Go и что-то сделаешь, да, ты можешь какие-то программы написать, но пока у тебя нет понимания, как происходит сетевое взаимодействие, как работают HTTP-запросы, что такое 200-й статус, чем отличается 500-го статус, что такое gRPC, ладно, далеко отходить не будем. Модель CSO, например, как сетевые, на каком уровне работает, хотя бы башем пользоваться, это на самом деле тебе с этим придется, и в любом случае изучение Go, да, может занять там 2 недели, месяц, но в любом случае у тебя должен быть базис для того, чтобы работать, программировать и взаимодействовать с задачами, там, не знаю, делать, пилить.
Как в целом вообще вы можете сейчас оценить рынок Go, да, и как вы думаете, что ждет будущее? Каким будет рынок Go-разработчиков в Казахстане?
Учитывая современные спросы и отсутствие кадров, и голод кадров, который имеется в Казахстане, да, Go-разработчики будут востребованы в ближайшие, я считаю, как минимум 5-10 лет. От этого не деться, потому что больше, как до этого говорил Артёма, банковские сферы в большей степени тоже уходят в Go, хотя это раньше
ритейл.
Было. Это ритейл уходит, то есть и многие стартапы изначально пишут на Go-шечке. То есть крупные продуктовые компании, так же, как и мы, переходят на Go-шечку, и кадры будут в большинстве своем нужны, и их сейчас в данный момент не хватает. То есть изучать, да, стоит.
В лучших традициях нашего подкаста на десерт я приготовила вам блиц. Я буду задавать вам вопросы. Вы можете отвечать коротко, можете отвечать развернуто. Здесь на ваше усмотрение, хорошо? Вопрос один для вас обоих. Артём, стоило ли добавлять в Go дженерики?
Как по мне, стоило.
Почему?
В моей точке зрения и в моих кейсах, то, что встречается, очень часто нужно делать контейнеры для обработки данных. Соответственно, дженерики позволяют строгую типизацию внедрить, не пользуясь генераторами и усложняя процесс сборки.
Аман?
Абсолютно солидарен. В плане дополню, что в таких моих кейсах обычно еще добавляется рефлексия, либо пустые интерфейсные типы, которые нужно приводить уже к конкретному типу, но это тоже затратно, и ты держишь меньше контроля и можешь получить ошибки уже непосредственно во время исполнения приложения. Дженерик это как правило, решает такие проблемы.
Хорошо. Чего ждете от Go 2?
Ну, дженерики уже привезли, поэтому от Go 2 пока ничего не жду.
Вот то же самое, абсолютно. Потому что изначально дженерики предполагались, как я помню, в Go 2. В целом завезли на Go 1.18, и его целиком сейчас достаточно.
Пишем тесты или сразу в прод?
Конечно, лучше писать тесты, но не всегда это делается.
Лучше писать тесты, но, опять же, как Артём сказал, не всегда получается.
Хорошо. Go или Rust?
Смотря для чего. Go, если мы говорим про line of business приложение для обработки именно бизнес-задач, то лучше Go, конечно. Если какую-то инфраструктурную задачу мы хотим решить, и нам очень важна скорость, и нам не важно, сколько времени и сколько денег мы на это потратим, можно на Расте попробовать.
Хорошо. Ман, ты что думаешь?
Знаешь, почему?
Почему?
Потому что я Растер в Казахстане найду почти.
Серьезно?
Да.
Ого, вот это ты меня удивил под конец записи. Артём, что больше всего тебе не нравится в Go?
Больше всего чаще всего мне не нравится обработка ошибок. Иногда хочется, да, эксепшн выкинуть наверх. Но, с другой стороны, смотришь и думаешь, в принципе, ошибки надо обрабатывать всегда. И то, что Go заставляет это делать, это, в принципе, хорошо.
Аман?
Я до этого говорил, с ошибками, с обработкой ошибок я уже смирился и, в целом, даже получаю удовольствие.
Скупая слеза по твоему лицу в этот момент.
Нет, последнего завезли просто функции ASIS, и можно, как бы сказать, проверять, уже более интересные вещи делать. У меня все еще моя проблема и моя боль — это флаги в Go. Я их не люблю.
Для этого есть хорошо.
Нет, есть отдельные библиотеки, но просто стандартная библиотека.
Она ужасная.
Она ужасная. Просто, да. Она просто банально ужасная.
Так, мы нашли еще один минус Go.
Нет, я до этого говорил про это.
Нет, это библиотеками решается просто. Вариаций много на любой вкус и цвет. Кстати, вот насчет Go 2 я вспомнил. Обработка ошибок обещали вместе с дженериками, но в 1.18
какого
появилось.
Какого формата? Как эксепшены, что ли?
Больше не... Очень похоже на эксепшены, но в большей степени как деферы отрабатывает.
Ну и последний вопрос. Самый крутой проект, написанный на Go, по твоему мнению?
Если в общем смотреть по всем ресурсам, то это Kubernetes.
Аман?
Если в общем смотреть на все, то это Docker. На чем Kubernetes был в свое время создан?
Да.
Окей. На этом интересном месте мы будем прощаться. Напомню, что сегодня у нас в гостях был Артём Туркин, руководитель направления разработки Альфа-Банк Казахстан, и Амангильды Кадыл, техлид из Колеса Групп. Спасибо большое, ребят, что вы нашли время прийти к нам в подкаст.
Спасибо, что позвали.
Спасибо за приятную беседу.
Если вам нравится то, что вы услышали и увидели, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, комментарии, пишите ваши честные отзывы. А если вы хотите стать гостем нашего подкаста или предложить какую-то интересную тему, пишите нам в телеграм-канал, мы все читаем. Давайте развивать IT-сообщество Казахстана вместе. Услышимся и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!